Глава 36. «Так и было», — подумал Мэтью, лежа на кровати в своем доме. «Самые худшие мои подозрения оправдались». Все, что только могло случиться с Берри, произошло, и даже нечто более ужасающее, потому что она была жива и медленно умирала, а он ничего не мог сделать, чтобы этому помешать. Где находится книга с формулами Джентри? В доме Фелла? В больнице? Под присмотром нового химика Рибенхоффа? Или где-то еще? И даже если он достанет книгу, как же он сможет сделать противоядие для Берри, чтобы без вреда для ее сознания вывести наркотик из организма? Он лежал, уставившись в потолок. Голова все еще болела, тело било легкая дрожь, но, по крайней мере, ему не казалось, что стены превращаются в неведомых монстров, как это было с комнатой в доме профессора. Когда Девейн отвел его в крылатку, Мэтью опрокинул в себя едва ли не половину содержимого бутылки с водой. Он подумал, что, возможно, она все еще чем-то отравлена, но узнать это не было никакой возможности. Он был абсолютно беззащитен перед любым ядом Фелла, который тот выберет для нового эксперимента. А Хадсон? В темной клетке, с терзаемым кошмарами разумом, такая судьба была хуже смерти, особенно для такого сильного человека, как он. Скорее всего, судью Арчера тоже не обошли эксперименты профессора, и оставалось лишь гадать, во что превратили его. Если раньше и можно было надеяться на помощь Альбиона, то теперь безнадежно. Мэтью прижал ладони к глазам. Нужно думать, хоть мозг и превратился в кашу. Каким чудом можно вырваться из прекрасной могилы? Перед тем, как освободить его, Фелл приказал Дивейну пойти в таверну и принести что-то существенное, чтобы Мэтью поел после того, как действие наркотика пройдет. Хотя сейчас еда была последним, о чем он мог думать. Мэтью боялся сегодняшнего ужина. Сколько сейчас времени? Он посмотрел на циферблат часов дорогого Филиппа. 9:04. Мэтью очень хотел снова увидеть Берри, потому что она ожидала, что Эштон МакКеггерс придет, чтобы поужинать с ней этим вечером в таверне. Но он не мог вынести того, что она снова будет принимать его за другого. Сегодняшний его визит она и вовсе сочла воплощением своего сна об Эштоне. Мэтью вновь спросил себя, какое оружие может ему помочь? Была ли ситуация в самом деле настолько безнадежной, или можно найти выход, развернуть шахматную доску и взглянуть иначе? Он не мог сдаться просто так. Все они обречены, так или иначе, но с условиями медленного, смиренного умирания он готов согласиться. Есть ли что-то, чего страстно желал профессор? Мозг Мэтью продолжал работать, если, конечно, беготню белки в колесе можно назвать таковой. Нужное слово пришло само. Информация. Профессор ценит информацию, особенно касательно одного субъекта. Его интересует местонахождение Бразио Валериани. Мэтью сел. Его голова несколько секунд кружилась, пока не стабилизировалось зрение. Он подумал, если можно выяснить у Розабеллы, кузины Валериани, что-то, что еще не выяснил Фелл, это может стать достойным оружием. Стоило подняться и попытаться дойти до таверны. Если мадам Кандальери там, тем лучше. Если же нет, разумеется, кто-нибудь скажет ему, где найти ее. Или, возможно, стоит поискать ее в театре, где бы он ни находился. Наверное, она там репетирует. Если получится отыскать Ди Петри, это тоже может сослужить хорошую службу. А может быть, получится встретиться сразу и со служанкой оперной дивы. В конце концов, ничего хорошего из пустопорожнего сидения в доме не выйдет ни для него самого, ни для Берри, ни для Хадсона, ни для судьи Арчера. Он сделал несколько шагов и понял, что вполне способен передвигаться, не создавая при этом видимость пьяного идиота, хотя ослабшие ноги все еще плохо слушались. Для страховки следующие несколько шагов по комнате он сделал, опираясь о стену. Вскоре он понял, что держаться прямо все еще не может, но подвижности уже вполне хватало, чтобы исполнить намеченное. Он накинул плащ, надел треуголку и покинул дом. В знаке вопроса хозяин таверны сказал Мэтью, что понятия не имеет, в каком доме проживает итальянка. Но это, разумеется, было ложью. Просто люди Фиалла не собирались упрощать ему задачу. Трактирщик сообщил Мэтью, что зал встреч, где должно будет состояться выступление мадам Кандальери следующим вечером, располагается на Трэшер-стрит. Мэтью шел, борясь с ветром, и встречные прохожие приветствовали его так, будто он уже был частью их сообщества, одаривали его любезно безразличными улыбками и взглядами, затуманенными наркотиком. По пути на Трэшер-стрит молодому человеку пришла в голову мысль: а какой общественной деятельностью занимаются здешние обитатели? Он заметил дом с вывеской «Школа искусств мадам Хеннис Чайлд», другой дом был отмечен вывеской «Общество строителей прекрасного Бедда», а сразу за ним располагался клуб наблюдателей за звездами Джона Майерса. Судя по всему, здесь запросто может повстречаться и какое-нибудь сообщество по выдуванию пузырей. Возле небольшого сарая он миновал компанию из трех мужчин, добродушно болтающих за разгрузкой небольших ящиков с телеги, которую он уже видел накануне возле таверны, и почти ожидал увидеть рядом вывеску «Конфедерация Бондарей». По пути Мэтью встретилась пара охранников. Они, пристально глядя по сторонам, патрулировали улицы с мушкетами на плечах. Мэтью задумался, случалось ли такое, чтобы кто-то приходил в себя от этого дурмана или впадал в буйство от ядов, которые ему давали. Это могло запросто повлечь за собой выстрел из мушкета, а то и два, в зависимости от обстоятельств. Мэтью содрогнулся от одной мысли, формулы каких страшных зелий, собранных со всего света, содержатся в записях Джентри. А ведь наверняка среди этих формул найдутся и такие, что могут дать человеку суперсилу. Зал встреч было несложно отыскать. Большое одноэтажное здание из коричневого камня, довольно сильно пострадавшее от непогоды за годы своего существования. Здание трудно было назвать сараем, как презрительно характеризовала его мадам Кандальери. Оно больше походило на часовню или небольшую церковь с колокольней на крыше. Мэтью открыл дубовую дверь, очутившись в приемной, где можно было оставить треуголку и плащ.
«Ты можешь не тянуть одну единственную ноту?» прозвучал предупреждающий громовой всплеск впереди. «Ми фай кози пьяццо йо исплодере!»
«Мои мозги сейчас взорвутся, итальянский».
«Джан Карло, заставь этих идиотов понимать английский!»
Мэтью вошел в зал, освещенный светом, падающим из двух широких окон, что, видимо, было недавним усовершенствованием. В зале рядами располагались дюжину скамей, между которыми по центру, справа и слева, имелись проходы, ведущие к высокому помосту, который, похоже, являл собой недавно возведенную сцену. Справа от помоста, усланного красивым дорогим ковром, были сделаны ступени. В центре сцены стояла прекрасная, но пугающе грозная певица, одетая в объемистую пурпурную мантию. Ее черные волосы были уложены в высокую прическу и украшены сверкающими золотыми гребнями. Уперев руки в боки, она метала огненные снаряды взглядов в свой несчастный оркестрик. Горе-аккомпаниаторы сидели у подножия помоста в креслах, которые были принесены сюда специально для выступления. На пюпитрах перед музыкантами лежали развернутые копии партитур. Здесь были двое скрипачей, которых Мэтью видел на площади, и 12-летний мальчик, у коего за плечами, как он слышал, было целых 4 урока игры на трубе. Музыканты цеплялись за свои инструменты так, будто их прямо из рук мог вырвать ураган. Аккордеонисты и девушка с бубном, похоже, дезертировали с этого корабля в самом начале шторма. По крайней мере, в зале их не было. Зато Мэтью приметил Ди Петри, сидящего в первом ряду, рядом с темноволосой девушкой, из-за которой Фелл и привез сюда всю троицу, и которую так хотел увидеть Мэтью. Ди Петри поднялся со своего места, храбро становясь между итальянкой и музыкантами.
«Прошу вас, Алисия», — взмолился он, прижимая руки к сердцу. «Они стараются как могут. Не могли бы вы...» «Это их как могут? Просто un grande mucchio di merda!»
«Большая куча дерьма, итальянский»,
— вскричала она. «Как я могу петь под этот мусорный шум?»
«Леди», — обратился к ней один из скрипачей, Я просто не могу играть по этим нотам. Здесь их слишком много».
Он устало выдохнул и поднялся со своего стула. Мэтью понял, что эти двое мужчин, как похожий мальчик, были заключены в объятия какого-то расслабляющего зелья счастья, потому что по их лицам растекались блаженные улыбки.
«Я не могу говорить за Ноя или Алекса, но я уже достаточно прожарился в лучах вашего гнева. Я почти сгорел дотла и отправляюсь домой».
«Ной скажет за себя», — отозвался второй скрипач, также поднимаясь на ноги. «Но то, что вы говорите, верно как дождь. Я тоже ухожу».
«Вы не можете уйти!» — завопила Алисия. «Я одна из трех женщин в целом мире, кто поет в опере! Ты хоть знаешь, как много я работала и что я сделала, чтобы среди мужиков с отрезанными яйцами и детскими голосами занять на сцене свое место?»
Но всплеск откровения уже пошел на убыль.
«И знаешь, что я сделала ради музыки?»
Мальчик встал и последовал за остальными к выходу. Он обернулся с трубой наперевес и произнес голосом, который явно должен был бы принадлежать кому-то постарше.
«Возможно, вы найдете кого-то, кто вам подпоет».
И троица музыкантов покинула зал. Они уже не видели, как мадам Алисия Кандальери ухватилась руками за воздух, будто могла вырвать из него кусок. Мэтью был уверен, что крик, который она испустила, слышали не только жители прекрасной могилы, и даже подумал, что леди Паффери в своем следующем выпуске вполне может сообщить о чудовищном звуке падающего метеорита, который пронесся над Атлантикой рядом с Уэльсом.
«Каро сеньоре!»
«Милостивый Боже, итальянский!»
— воскликнул Ди Петри.
«Давайте все успокоимся!»
«Это умалишенное сумасшедшее безумие!» —
взвыла дива, качаясь из стороны в сторону.
«У меня даже нет гримерной! Они что, ждут, что я...»
Красный туман злости, должно быть, чуть рассеялся, потому что она заметила идущего по проходу Мэтью.
«Хочешь хорошенько посмеяться надо мной, мистер?»
«Вовсе нет», — с поклоном снял Мэтью треуголку. «Я сопереживаю всем вовлеченным в это мероприятие».
«Сопереживать? Что он такое говорит, Джан Карло?»
«Ему жаль нас», — сказал Ди Петри, переведя не совсем верно. Она начала оглядываться, и Мэтью понял, что она ищет что-нибудь, что можно швырнуть в него.
«Мрак!»
— завопила она, и Мэтью показал, что она вот-вот начнет рвать на себе волосы.
«Дисперасьоне! Агония судиме!»
«Отчаяние! Я в агонии, итальянский!»
Мэтью, продвигаясь к сцене, бросил быстрый взгляд на Розабеллу, которая, в свою очередь, посмотрела на него. У Розабеллы было миловидное овальное личико с большими карими глазами, в которых застыло выражение недоумения. Она была много младше, чем он предполагал, лет 17 от роду, не больше. «Простите меня», — обратился Мэтью к певице, когда добрался до помоста. «Но неужели вам в действительности так нужен оркестр?»
«Конечно нужен! Ты спятил? Какая же опера без музыки?»
«Но...» — быстро нашелся он. «Разве от вас исходит недостаточно музыки?» Мадам Кандальери издала странный звук, видимо, обозначающий, что она не в состоянии уследить за его рассуждениями. Ее руки поднялись, как молоты, челюсти сжались, и Мэтью испугался, что она сейчас, прямо с помоста, бросится на него и растерзает.
«Алисия, аскольтателло!»
«Послушайте его, итальянский!»
— обратился к ней Ди Петри, вставая на сторону Мэтью.
«У него есть что сказать! У него мозг в лихорадке!» — закричала она с прежним жаром. «Нет-нет, сеньоры, подумайте об этом как о сложной задаче. Этот молодой человек прав. Музыка исходит от вас. Есть у вас аккомпанемент или нет, смысл не в этом. Вы знаете либретто, что же вам еще нужно?» «Ха!»
Единственный звук, пулей вылетевший из ее рта, мог запросто разбить стекла в окнах.
«Открой глаза, Джан Карло! Siamo nel più profondo di merda!»
«Мы увязли глубоко в дерьме, итальянский».
Ди Петри подтянулся, стараясь держаться прямее и выглядеть выше. Мэтью показалось, что у импресарио дивы смелости с его появлением прибавилось. Дипетри тем временем спокойно сказал.
«Да, мы в глубоком дерьме, потому что вы это позволяете».
Грудь мадам Кандальери раздулась, как парус военного корабля. Ее красные губы приготовились произвести оглушительный пушечный выстрел.
«Он прав, сеньора», —
раздался тихий голос служанки, которая поднялась со своего места, чтобы присоединиться к силам сопротивления.
«Никто не может победить вас, кроме вас самой».
Эта тихая правда затушила горящий фитиль. Мадам Кандальери перевела взгляд с Розабеллы на Дипетри и обратно, и ее военный корабль начал отступать обратно в нейтральные воды. Она испустила выдох и почесала лоб с тревогой, недоступной никакому другому живому существу.
«Вы думаете, я смогу сделать это?» — спросила она. «Я уверен», — подтвердил Дипетри. «И если даже где-то вы сфальшивите один раз, кто из этих англичан с полными воска ушами поймет это?»
«Я точно не пойму», — с улыбкой добавил Мэтью. Указательный палец мадам Кандальери забарабанил по подбородку.
«Пси!»
— выдала она после недолгой паузы.
«Если я не смогу сделать это, то никто не сможет. И уж точно никакая другая певица».
«Вот это правильный настрой, сеньора. Мы здесь пробираемся по неизведанной территории».
«Си», — повторила она. «И кто может знать, быть может, завтра заплатят выкуп? Что ж, очень хорошо. Я начну сначала, без этого мусорного шума, бьющего в ушные барабаны».
«В барабанные перепонки», — поправил ее Дипетри.
«Могу я попросить об услуге?» — поспешил спросить Мэтью, пока его голос не заглушили. «Позволите мне украсть у вас на несколько минут Розабеллу».
«Меня?»
— удивилась девочка.
«Зачем?»
«Си! За почему?»
Взволнованная мадам Кандальери выглядела так, будто вот-вот вспыхнет от гнева снова.
«У меня есть к вам несколько вопросов», — обратился Мэтью к служанке. «Мы можем выйти на улицу. Как я и сказал, это не займет много времени».
«Вопросы? О чем? Кто вы такой?»
«Это молодой человек, о котором я тебе рассказывала. Мы встретились с ним в таверне прошлой ночью», — сказала мадам Кандальери. «Его похитили, как и нас».
Мэтью решил не поправлять леди, пусть будет так.
«У меня есть вопросы, похожие на те, что задавал профессор Фелл, насчет вашего кузена Бразио».
Розабелла нахмурилась.
«Почему Бразио так важен? Я не видела его много лет».
Возможно, ободренный успехом по успокоению звезды, Дипетри опять решил прийти на помощь.
«Давай, Розабелла, разговор с этим молодым человеком точно тебе не навредит».
«Хорошо»,
— ответила она, хотя в голосе все еще слышалась неуверенность. Мэтью было ясно, что девочка не имеет ни малейшего понятия, чем ее кузен так ценен для профессора Фелла, но у решателя проблем были свои способы выяснить это. Розабелла надела светло-голубую накидку с капюшоном, а Мэтью — свою треуголку и плащ. Они вышли на улицу, остановившись прямо у входа, в лучах яркого солнца.
«Что вы хотите узнать?» — спросила она, нахмурившись, и, несмотря на юный возраст, две маленькие морщинки прорезались на переносице между ее шоколадно-карих глаз.
Мэтью решил, что работа с таким человеком, как мадам Кандальери, приносит мало удовольствия, но он также понимал, что эта работа очень хорошо оплачивается.
«Я уже рассказала профессору все, что помнила о Бразио», — продолжила девушка. «Что еще я могу рассказать?»
«Я не профессор», — покачал головой Мэтью. «Я ничего не знаю о вашем кузене, кроме того факта, что Фелл ищет его». «И, должен добавить, отчаянно ищет».
Он увидел, как мимо, держась за руки, как если бы они проходили по светским районам Лондона, прошли роскошно одетые мужчина и женщина. Розабелла несколько секунд жевала нижнюю губу.
«Это правда, что Джан-Карло сказал мне, что все мы были похищены, потому что профессор преследует моего кузена? Он сказал, чтобы я ничего об этом не говорила мадам Алисии».
«Это правда».
«Получается,
никакого требования выкупа не будет? Это тоже правда?»
«Я не знаю». Он подумал, что лучше не говорить об этом, но сомневался, что Фел хоть кого-нибудь выпустил из своей прекрасной могилы. «Если тебя привезли сюда однажды, неважно по какой причине, пути назад уже нет. Здесь ты и должен сгнить».
«А что вы хотели узнать о моем кузене?» — спросила Розабелла, возможно, читая в его глазах невысказанный ответ на свой последний вопрос.
«Только одно. И надеюсь, вы поможете мне создать единую картину. Профессор Фелл очень образованный человек, но, к сожалению, с криминальной начинкой. Посмотрите, что он способен сотворить. Он приложил большие усилия, чтобы доставить вас сюда. И я могу представить, сколько контрактов в разных местах ему пришлось заключить, чтобы изменить график выступлений мадам Кандальери и встретить ее в Портсмуте. И все это для того, чтобы выяснить, поддерживаете ли вы связь с Бразио. На это ушло много времени и огромное количество денег. Как вы думаете, что, а это может быть что угодно, может Бразио предложить профессору?»
«Бразио работает с преступниками? Вы это хотите сказать?»
«Не совсем, хотя возможно. У Бразио есть какой-нибудь талант, который Фелл мог бы использовать. Ну, талант подделывать документы или взлом замков. Он часом не химик?»
«Химик? Я не знаю такого слова».
«Он делает какие-нибудь препараты. Медикамента». Мэтью ожидал ответа. Она покачала головой. «Разумеется», — подумал он, — «как еще столь невинная юная девушка может воспринять весть о том, что ее кузен имел дело с преступниками?» «Позвольте я спрошу так. Сколько ему лет? Он вашего возраста?»
«Нет, ему было, мне кажется, 26 или 27 лет, когда я его видел в последний раз, больше 3 лет назад».
«Хотите сказать, сейчас ему около 30?
«Си, так».
«Какой работой он занимался, когда вы видели его в последний раз?»
«Не знаю. Когда я видел его, там собралась вся наша семья. Это было в Салерно, на похоронах».
«На похоронах? Чьих?»
«Его отца, моего дяди Киро».
«А, вы хорошо знали своего дядю?»
«Нет, не очень. У него был дом и лаборатория на холмах в Салерно. Он был человек науки, но мне говорили, что он лишился рассудка».
Мэтью замолчал. Две вещи, которые она сказала, зацепили его внимание. Человек науки и лишился рассудка.
«У вас лицо изменилось», — заметила Розабелла.
«Простите?»
«Ваше лицо. Что-то в нем только что изменилось».
«Скажите мне», — начал Мэтью, стараясь прощупать со всех сторон новую мысль, — «а каким именно ученым был Киро Валериани?»
«Я не знаю точно. Моя мать и отец никогда не говорили о нем. Только позже я узнала, что он повесился в своей лаборатории».
«Повесился? А у вас есть хоть малейшее предположение, почему?»
«Ну, вот что я поняла», — пробормотала она. «Он, ну, сделал что-то. Это было то, что заставило его сойти с ума, как сказали мои родители. Дядя сделал что-то, что свело его с ума, и я знаю, как это звучит, и я бы сказала «паццо».
Безумно итальянский.
Но когда он попытался уничтожить это, оно ему не позволило».
Мэтью, греясь в лучах все еще теплого осеннего солнца, вдруг почувствовал озноб. «То, что он создал, было живым?»
«Не знаю. Я однажды спросила у матери, но она сказала, что мне не следует больше об этом упоминать, потому что дядюшка Киро был хорошим человеком, которого что-то сломило, когда Лорена, его жена, умерла от лихорадки. После этого он начал изучать темные вещи и уже не был тем братом, которого она знала».
«Темные вещи?» И снова Мэтью почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Ваша мать никогда не говорила, что это значит?»
«Нет, никогда».
«Я уверен, что профессор был бы рад поговорить с вашей матушкой».
Она не знает, где Бразио. Никто не знает.
Понятно. Только и выдавил Мэтью. Он действительно уже понял, что Бразио на самом деле является лишь средством достижения реальной цели. Профессор Фелл хотел найти творение Киру Валериани, которое тот создал в своей лаборатории. Возможно, оно сейчас у Бразио? Или Бразио знает, где это находится? Когда он попытался уничтожить это, оно ему не позволило. Так выходит, оно уничтожило его?
Пердоно?
Простите, итальянский.
А, простите, я просто подумал вслух. Я полагаю, вы все это рассказали профессору?
Рассказала.
Мэтью очень пристально посмотрел девушке в глаза. «Сделайте кое-что для меня. Это очень важно. Я хочу, чтобы вы очень хорошо подумали о Бразио и его отце, и обо всем, что вы про них слышали. Вы можете вспомнить хотя бы одну деталь, которую не рассказывали профессору?»
«Я рассказала ему все, что знаю. Что последний раз видела Бразио на похоронах дядюшки Кира в Салерно, и что он сказал мне...»
Она остановилась и моргнула, словно только что вспомнив что-то важное.
«Постойте, я вспомнил еще кое-что. То, что он сказал мне на похоронах. Я не рассказывала этого профессору».
«Да, продолжайте, прошу».
«Он спросил, сколько мне лет, и я сказала, что мне 13. А он ответил, что 13 — хороший возраст, особенно для амароне».
«Амароне? А что это такое?»
«Красное вино. Очень крепкая».
«Бразио как-то особенно интересуется вином?» Она пожала плечами.
«Я просто помню, что он это сказал».
Похоже, это было какой-то важной деталью, и Мэтью продолжил расспросы. «Бразио жил с отцом в ту пору, когда Киро повесился?»
«Нет. Я так понимаю, он путешествовал».
«Почему вы так думаете?»
«Он должен был вернуться через 2 дня. Поэтому похороны задержали».
«Вы это рассказывали профессору?»
«Да»,
— ответила Розабелла.
«Он спрашивал, жил ли Бразио в Салерно, или путешествовал и изредка приезжал туда. Я сказала то же, что и вам. А еще то, что мои родители не слышали о Бразио ничего в течение нескольких лет. Они даже не знают, где он живет».
«Он не говорил с вашими родителями на похоронах?»
«Нет, они не хотели ничего знать. Моя мать... Она думала, что Лорена была несчастьем для дядюшки Кира, а еще, что она изменяла ему, и что Бразио не настоящий его сын. Моя мать сказала, что она верит, будто лихорадка была божьей карой для Лорены, и что Лорена сделала дядюшку Кира таким, каким он стал перед смертью. Вот что она говорила, поэтому и не хотела общаться с Бразио».
«Но, возможно, он говорил в тот день с кем-то еще».
«Си», — сказала она, — «возможно».
«Это вы рассказывали профессору?»
«Си».
«Давайте угадаю, что случилось дальше», — предположил Мэтью. «Профессор Фелл попросил вас написать список людей, с которыми Бразио мог общаться на похоронах Киру».
«Верно. Это еще 5 человек, помимо меня и моих родителей».
«Он не знает, что Бразио упоминал о Мароне». Он ждал ее отрицательного ответа. Она покачала головой. «Почему, вы думаете, ваш кузен мог упомянуть изо всех вещей именно вино?»
«Я не имею понятия», —
сказала она, пожав плечами.
«Если только он не работает на каком-нибудь винограднике».
Мэтью кивнул. «Да, какой-нибудь виноградник. Конечно, возможно, что Бразио просто нравилось амароне, и он планировал пропустить бокальчик другой после похорон, но...» 13 лет — хороший возраст для амароне. Сказано так, будто здесь скрыт какой-то подтекст. Работник виноградника? Или же его владелец? В какой части Италии растет виноград, из которого делают амароне? Впрочем, это было, как сказала Розабелла, 3 года назад. Мэтью вспомнил, что на острове Маятник кукла профессора говорила, что в последний раз Бразио Валериани видели во Флоренции. А после этого он исчез. Исчез, по крайней мере, из поля зрения Фелла. На время. «Розабелла», — обратился Мэтью, —
Если профессор снова вас позовет и будет задавать новые вопросы, очень важно, чтобы вы не упоминали о Мароне. Вы, мадам Кандальери и Ди Петри, находитесь здесь, потому что профессору нужен Бразио. Я думаю, он хочет найти Бразио, чтобы добраться до того, что ваш дядюшка Киро создал в своей лаборатории. И если это не было уничтожено, Бразио может знать, где оно находится. Что случилось с имуществом Киро? Бразио забрал с собой что-нибудь, когда уехал.
«Мне было 13 лет», — сказала она. «Я ненавидела похороны. Я просто хотела вернуться к моим куклам, которым я давала имена и которым делала прически. Все остальное, что происходило, мне не было до этого дела. Все эти вещи, которые профессор хотел у меня узнать, я рассказала вам то же самое».
«Я понимаю».
«Я работаю с мадам всего год», — продолжила она. «Скажите мне правду. Если профессор не найдет Бразио, он ведь нас никогда не отпустит».
«Правда», — вздохнул Мэтью, — «состоит в том, что неважно, найдет профессор вашего кузена или нет. Он не отпустит на волю никого из вас». Она сделала шаг назад, ее ладонь взлетела к губам, и он протянул руку, чтобы подхватить девочку, которой, похоже, стало дурно. «Но это не значит», — продолжил он, — «что вы никогда отсюда не выберетесь. Мы не можем сдаться. Большинство людей здесь держат на каком-то наркотике, чтобы они оставались довольными. Опулентии». Он попытался перевести это слово на латынь. «Вы и Ди Петри должны быть сильными ради мадам. Пока что это лучшее, что вы можете сделать». Ее глаза заблестели от слез, и Мэтью сказал одновременно и мягко, и твердо: «Хотел бы я, чтобы слезы могли помочь, но они не помогут». Он постоял рядом с ней еще немного, пока она приходила в себя. Розабелла была юной невинной девушкой и всего год работала с грозной мадам Кандальери. Но это уже оставило на ней отпечаток. Эта работа закалила характер девочки.
«Я сделаю все как надо», — пообещала Розабелла.
«Мы найдем способ выбраться отсюда», — на прощание сказал ей Мэтью. Пусть сейчас это утверждение не было ничем подкреплено, он надеялся, что сможет пройти через это. Ради всего святого, ради Розабеллы, Берри, Хадсона, судьи Арчера, Ди Петри, мадам Кандальери и ради всех несчастных душ, заточенных в этой прекрасной могиле, будь то наблюдатели за звездами или просто строители. Он надеялся, что сможет решить эту проблему. И будь он проклят, если не придумает как. «Спасибо за время, которое вы мне уделили, и за ваши ответы», — поблагодарил он Розабеллу и, развернувшись, побрел прочь.